«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговора классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Последний отпрыск старинного рода Рюриковичей, председатель философского кружка «Любомудров», автор мистического шедевра романа «Русские ночи» и создатель детского бестселлера «Городок в табакерке». Филантроп, первый русский музыковед, камергер, личность самой высокой пробы. Адоевский – красавицы и уроды русских ночей. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Анна Качарова. Сегодня мы говорим о писателе Адоевском, которого мы все, конечно, знаем вот по замечательной детской сказке «Городок из табакерки», которую или мы сами читали в детстве, или нам ее читали родители. Но и, признаюсь честно, на этом все познания совершенно заканчиваются у людей, так сказать, непосвященных, простых читателей. А оказывается, при ближайшем рассмотрении, что личность он весьма интересная, интересное и неординарное. Чем же он для нас так важен?
Владимир Федорович, прежде всего, человек каких-то невероятных горизонтов мысли, охвата действительности. То есть можно сказать, что он действительно человек прямо полушария целого. В этом полушарии есть и философские работы, и футуристические, и мистические, и детские, и кулинарные, и
да,
чего
да,
там только нету. Он замечательно владел немецкой философией. Он был таким умеренным либералом до 25-го года. Затем работал в цензуре, становился все более и более вписанным в систему Николаевской России. Хвалил Николая страстно за то, что дал деньги на воспитание пушкинских детей, пушкинских сирот и так далее, и так далее, и так далее. Но прежде всего, конечно, мне кажется, что он, как и вокруг него поэты, он, как прозаик, прежде всего дал направление всей русской литературе. Белинский назвал это в одном слове дидактика. То есть, смотрите, вот тут наша тема заговора классиков становится самой актуальной. Именно в связи с Владимиром Федоровичем. Дело в том, что вот вам мистика, вот вам филантропия, вот вам философия. Но внутри этого идет поиск именно человека в человеке. Надо найти человека такого, который бы представлял собой идеал человечества. И надо найти общество, которое бы было под стать этому идеалу. И естественно, совершенно, как человек, который представляет собой, что такое цензура, он был цензором. Естественно, Владимир Федорович понимал, что надо действовать аккуратно. Он действовал аккуратно через мистические произведения, прежде всего роман «Русские ночи», через футурологические произведения, ну там у него большой роман, который называется «4338 год». Кстати говоря, удивительный роман, в котором он предсказал, что интернет.
Да, он многое там предсказал, кстати, не закончил его.
Он
да.
Много чего предсказал, да. Так вот, посмотрите, вот какая интересная история. Он действительно сориентировал русскую литературу очень твердо, очень жестко в сторону дидактики, то есть именно моральные опоры.
А это важная такая, да, опора для
нашей посмотрите, литературы. При самодержавии нет гражданского общества. Философия, в принципе, запрещена. Вообще даже слово «философия» было как бы под подозрением. И только литература, а куда тут деваться царям, только литература имела вид такого свободного парения, свободного полета. Так вот, именно через литературу шла моральная, воспитательная мысль русской интеллигенции. И Адоевский был тем вообще прекрасен, что он заразил этим моральным духом и Достоевского, у которого много перекличек с Адоевским, особенно в «Преступлении и наказании». И вы знаете, Толстой, так я считаю, он просто с огромным пиететом под влиянием Адоевского написал «Смерть Ивана Ильича», которую я считаю одним из лучших рассказов в русской литературе.
Да, и есть аналогия этого рассказа с одной из глав в «Русских ночах».
«Русские ночи» — это бригадир, где, в общем, такое безрадостное, аморальное поведение в конце концов приводит человеку бессмысленной жизни и бессмысленной смерти. То есть ровно то же самое, что у Толстого в «Смерти Ивана Ильича». Поэтому если все сложить, то Адоевского, которого мы, кстати говоря, плохо знаем, мало изучали и вообще проморгали.
А вот почему мы его плохо знаем и мало
вот
изучали?
Вот непонятно,
кстати,
тоже. Дело в том, что ведь есть вещи, которые можно объяснить. Да? Можно объяснить, почему Вини-Визинова.
Вини-Визинова, о котором мы сделали предыдущую нашу программу.
Предыдущий мальчик еще не раскрылся. И, в общем, кто будет особенно вникать в произведение мальчика в 21 год. А Адоевский прожил большую жизнь, отметился на разных поприщах. И все равно вот каким-то образом, знаете, вот как солнце идет, что-то остается в тени, а что-то высвечивается. Вот это, я бы сказал, полянка или поляна, или даже большое поле Адоевского, оно плохо высветлено, а он все-таки действительно инициатор самых больших дел.
Ну, кстати, давайте напомним годы жизни, чего мы не сделали сейчас. 1804-1869, 62 года он прожил. И давайте еще вспомним, может быть, что о нем говорил, писал Василий Розанов.
Да, вот Василий Розанов был первым человеком уже Серебряного века, который как бы упрекал себя и упрекал коллег в том, что они проморгали Владимира Федоровича Адоевского. И вот что Розанов писал о нем.
«Как Адоевский не сделался давно беззаветным любимцем русского читателя, русской девушки, русского студента, русского учителя где-нибудь в провинции? Вполне удивительно. Он – предшественник всех разговаривающих лиц у Тургенева, предшественник философических диалогов у Достоевского и до известной степени родоначальник вообще интеллигентности на Руси и интеллигентов».
Но, наверное, Адоевский, я так предполагаю, оказался близок к Серебряному веку.
Да, безусловно, потому что он как романтик, он как человек, у которого мистика сочетается с реальными фактами, одновременно все время существует какая-то романтическая мечта, очень похож на творческих, сильно ярко одаренных людей Серебряного века. И я думаю, что он бы мог прямо вписаться в Серебряный век, но его все равно плохо знали. И видите, только Розанов его довольно поздно открыл для своего времени.
Ну а советская литературоведение его ведь тоже не особо жаловало.
Ну, оно не жаловало, конечно. Ну, во-первых, потому что надо сказать, что он предсказал коммунизм и выразил это довольно брезгливо.
Об этом тоже сегодня поговорим обязательно.
Об этом тоже поговорим попозже, да. Но он в 20-е годы, вот такой был замечательный литературовед Цихновицер, он действительно с интересом изучил роман «4338 год» и показал, что в этом футуристическом романе есть поразительные открытия для нашего времени.
Виктор, ну еще давайте расшифруем одну вещь. Вы назвали сегодняшний наш выпуск «Красавицы и уроды русских ночей». Давайте это тоже объясним. Почему «Красавицы и уроды»? «Русские ночи» здесь подразумевается роман, видимо, да?
Дело в том, что эти слова — это не взяты откуда-то из какого-то комикса или из какого-то американского мультфильма. Это и «Красавицы и уроды» — эти слова, которые вы найдете как раз в «Русских ночах», когда повествуется страшная глава есть о мертвеце, и в этой главе как раз случается разговор о том, кто такие люди высокого светского общества. Там есть и красавицы, там есть и уроды. Поэтому «Русские ночи» — очень интересное название. Это как метафора, с одной стороны, встречи с такими, я бы сказал, жесткими, непозитивными духами, а с другой стороны, это время человеческого общения — И вот это вот как раз у него перемешивается, и там в «Русских ночах» и раскрывается, кто у нас имеет право на существование, а кто урод, кто у нас по-настоящему красавец. Там, кстати, он описывает очень эротично. Красавица с открытой грудью, откуда идет какие-то испарения духов.
Да, довольно сильно сделано,
надо сказать. Да, пробал, да. Кто красавец, пустые, а кто тоже обладают большими какими-то человеческими и духовными качествами. Вот. Вообще он смело пишет. Одновременно я бы сказал, что у него очень сильна эротическая нагрузка. Видимо, все-таки прежде всего перед ним стоит вопрос мистического плана. Зачем мы живем и смысл нашей жизни – и смысл истории человека.
Владимир Федорович Адоевский, писатель, о котором мы говорим сегодня, продолжим разговор буквально через секунду. Виктор, но поскольку я призналась, что практически ничего не знала до нашей программы об Адоевском, предполагаю, что и наши слушатели тоже далеко не все знают о его жизни, какие-то, по крайней мере, подробности уж точно, давайте начнем с биографии.
Ну, вы знаете, он один из самых родовитых людей России. Дело в том, что его далеким-далеким предком был Рюрик. То есть это, можно сказать, основатель нашей страны, основатель нашей земли русской. Он в родстве с Толстым.
Адоевский,
да, с Львом Толстым через разные семейные связи. И одновременно человек, который очень равнодушно был к своей родовитости, чем вызывал удивление и даже некоторое возмущение менее родовитых, но одновременно все-таки прославленных своим родством и своим родом людей, в принципе, в общем, был достаточно спокойно относившимся к своему великому роду. Единственное, чем он отличался от собратьев-литераторов, он ездил всегда в карете с лакеем.
Да, это замечательная такая подробность, интересная.
Да, он ездил на литературные вечера, на литературные встречи в карете, и, конечно, выглядел в этом смысле немножко не как обычный литератор
российский. А было не принято ездить с лакеями в карете, ну, литератором,
как-то
по крайней мере.
Это считалось немножко слишком аристократически. И вообще, это же мы все-таки находимся в аристократическом периоде русской литературы.
И, кстати говоря, находимся в Москве, потому что первую часть жизни он прожил в Москве.
Находимся в Москве, потому что родился в Москве. И, кстати, в Москве же и был в университете, который... Надо сказать, в общем-то, мало чем отличается от Московского государственного университета. Просто он назывался тогда Московский университетский благородный пансион. Угу. Вот. Но дело в том, что он очень быстро вошел в какой-то кружок, который плотно был связан с философией. И в сущности он и организовал общество, общество «Любомудрие», и возглавил его вместе с Веневитиновым, которые, я думаю, положили начало русской философии. То есть русская философия — это прежде всего Адоевский. И, кстати говоря, вообще все его вещи пронизываются философскими идеями очень интересного содержания. Он сам по себе философ, он сам по себе человек яркого дарования. Дальше, что интересно, он отправляется в Петербург и становится секретарем цензурного комитета Министерстве внутренних дел.
Вот это неожиданный какой-то поворот.
Неожиданный ход, да.
Потому что в Москве, я так понимаю, он работал в архивном.
Да, он был архивным
юношей. Да, вместе с Веневитиновым, да?
Да, вот эти самые архивные юноши, о которых говорил Пушкин. Но вы знаете, что интересно? Что когда Декабрьское восстание произошло в 25-м году, то они закрыли в Москве свое общество «Любомудрие» и все бумаги сожгли. И здесь каждый ищет свой путь в жизни. И он находит свой путь в жизни, в общем, в Петербурге, в цензурном комитете при Министерстве внутренних дел. И он там, в этом комитете, достаточно ведет серьезную работу. Он, с одной стороны, я бы сказал так, очень рационально подходит к архиву, очень рационально подходит к деятельности министерства, то есть раскладывает все бумаги, что называется, по полкам, но, с другой стороны, он тоже участвует в подготовке к новому цензурному уставу и принимает активное участие, потому что первый цензурный устав после декабрьского восстания был очень жесткий, практически вообще нельзя ничего было печатать. Так вот, говорят, что достаточно молодой наш герой участвует в комитете и добивается, что, в общем-то, цензура оказывается не такой жесткий, как можно было ее себе представить после декабрьского восстания. Так что Владимир Федорович здесь спасает русскую литературу от зверской цензуры.
Ну, я так понимаю, что благодаря ему во многом сформировалось вообще в России понятие авторского права.
Да, и авторское право. И вот были каким-то, в общем, загадочным образом все-таки внесены, я бы сказал, умеренные представления о том, что может и чего не может делать русский писатель. Здесь мы должны ему поклониться. Конечно, одновременно он, естественно, совершенно становится уже таким казенным человеком и служит, и получает царские регалии, и он становится и камер-юнкером, и камергером. Но, с другой стороны, он все-таки прежде всего философ. И, надо сказать, как философ и писатель, он становится очень влиятельной фигурой в русском литературном мире. В его доме огромное количество людей собираются. Там все. Там и Гоголь, там и Белинский, естественно, там Пушкин, там все.
Ну а давайте обратимся к каким-то воспоминаниям современников и вспомним о том, каким он был человеком, какой внешностью обладал, действительно, в чем-то, может быть, был эксцентричным. Вот что пишет русская мемуаристка Авдотья Панаева об Адоевском.
На литературные вечера являлся и князь Адоевский в карете с ливрейным лакеем. Это был единственный литератор, всюду выезжавший с лакеем. Над ним посмеивались, но все его любили, потому что такого отзывчивого, благодушного человека трудно было отыскать. Он был предан всей душой русской литературе и музыке. Кто бы из литераторов не обратился к нему, он принимал в нем искреннее участие и всегда по возможности исполнял просьбы. Если же ему это не удавалось, то он первый сильно огорчался и стыдился, что ничего не мог сделать. Манеры Адоевского были мягкие. Он точно все спешил куда-то и со всеми был равноприветлив. Ему тогда, наверное, было лет 40, но у него сохранились белизна и румянец, как на лице юноши.
Итак, Виктор, подошли мы, наверное, к главному его произведению, роману «Русские ночи». Признаюсь честно, читается он не очень просто. Мне показался сложноватым в смысле языка, где-то перегруженным, но очень любопытный, потому что здесь вообще все необычно. И то, что нет сюжета, и сама форма, и какие-то герои, да, которые появляются, и то, что один из героев, он назван именем Фауст. То есть это сразу нас адресует к какой-то европейской литературе и философии. Давайте разберемся совсем по порядку. Начнем с первого. Почему это все-таки роман, несмотря на то, что он состоит из не связанных между собой эпизодов?
Нет, ну, там существуют молодые люди, которые говорят между собой и, собственно, и пишут даже этот роман, и обсуждают этот роман. Поэтому часть
связана. То есть это такая серия их встреч.
Серия их встреч, кстати, один их действительно называется Фаустом. И надо сказать, что самого нашего автора Адоевского называли тоже русским Фаустом. Так что здесь он каким-то образом...
Да, то есть это что, он?
Ну, я не думаю, что это он, потому что если читать внимательно, то видно, что это только одна часть его мировоззрения. Но вообще там три молодых человека, и каждый как бы является осколком его определенных мыслей. Кстати говоря, это такая полифония, которая бы, безусловно, понравилась бы Михаилу Михайловичу Бахтину. Но она будет развита у Достоевского, а здесь это только в таком зародышевом виде. Есть как бы три разных мнения на одну и ту же проблему. Но надо сказать, я не согласен с вами по поводу того, что читать тяжело, потому что мне кажется, что вот там совершенно потрясающая вещь «Насмешка мертвеца». Во-первых, она страшная, а во-вторых, она философски очень сильно нагружена какими-то смыслами, я бы сказал, выходящими за пределы только русской действительности того времени. То есть Он сразу видно, что Адоевский хорошо, прекрасно владеет культурой европейской философии, европейской мистикой, надо сказать. И одновременно он замечательно пишет. Вообще, когда девушке, которая едет на бал, в конце концов оказывается, что с ней входит в мистический контакт мертвец из гроба, то надо сказать, что этот мертвец не только пугает читателя, но и заставляет еще понять, что такое разговор о смысле жизни, что такое разговор о том, что в конце концов стало и волновать прежде всего русскую литературу. То есть мы как при зародыше находимся вот этой прозаической части русской литературы, которая в конце концов будет говорить только об этом.
Но на самом деле это очень ощущается, вот эта взаимосвязь по темам с более поздними авторами.
Конечно, ощущается. И музыкальная часть тоже, надо сказать, связана, потому что у Толстого есть перекличка с... Правильно же, ведь с Адоевским?
Конечно. Да, конечно. Давайте объясним немножечко нашим слушателям, что есть две главы. Одна из них посвящена Баху. И он, кстати, его называет Себастьян Бах, не Иоганн Себастьян, а Себастьян Бах. И еще одна глава посвящена Бетховену, называется «Последний квартет Бетховена». Об этом мы немножечко поговорим позже.
А у Толстого Крейцерова соната. И, соответственно...
У Толстого, да, кстати, тот же Бетховен и Крейцерова соната. Второй мой вопрос. Почему «Русские ночи»? Вы немножечко затронули же эту тему, вот ночи как особого времени. Давайте ее дальше расшифруем.
Ну, смотрите. Дело в том, что, в общем, русская действительность, самодержавная действительность — это дневное время. Это барабан, это марш, это солнце или это вьюга, но, тем не менее, это все творится днем. Я считаю, что какой-то тонкий диссидентский момент у Адоевского заключается в том, что он приглашает нас в русские ночи. А в русских ночах мы узнаем, что прежде всего это время, когда человек может или встретиться, или почувствовать какие-то внеземные существа, а с другой стороны, он как бы раскрывается в своем пристрастии к игре, в своем пристрастии к любви, в своем пристрастии к другим чувствам, ну, к еде, наконец, потому что вообще Адоевский просто огромный обожатель разного рода еды. И в этом смысле «Русские ночи» — это как приглашение увидеть другой образ человека, не официальный, не официозный, не с генеральскими погонами или, там, наоборот, человека из бедных сословий, а увидеть ночного человека, в котором вообще заряжен совершенно другой заряд. И в картах тоже. Посмотрите, он же там размышляет о том, что в картах ведь может какой-то абсолютно чиновник мелкого класса победить аж самых больших генералов. Или, например, даже победить каких-то гениев. В общем, ночь — это тема, прежде всего, каких-то удивительных случайностей. Это тема каких-то поразительных связей, и не только любовных, но это проходит через всю жизнь, и это, мне кажется, очень важное открытие Адоевского.
Виктор, но если мы говорим о том, что в этом романе он наметил очень важные темы для русской литературы и для русского человека, то он, конечно, не обошелся без темы счастья, которая, если я не ошибаюсь, звучит вообще в самом начале. И что для него такое счастье? В чем оно проявляется?
Ну, вы знаете, дело в том, что в отличие от наших многих уже поэтов и писателей, о которых мы говорили, Адоевский — это прежде всего философ, и тема счастья для него — это тема все-таки смысла, обнаружения смысла. Если ты находишь смысл жизни, смысл существования, одновременно ты еще находишь смысл человеческого жизненного пути, вот тогда наступает полное счастье. Если это получается, то это полное счастье. Если не получается, то этого нет. Забегая вперед, скажу, что ни мистика, ни философские воззрения Адоевского не помогли ему найти полное счастье. И поэтому он постепенно уходит в другие края. Он становится, посмотрите, филантропом, перестает писать, он становится придворным, он становится человеком, который как-то хочет облегчить существование других людей, но, тем не менее, через «Русские ночи» он показывает, насколько человеку важно понять, что такое счастье, и насколько человеку трудно понять, как его достичь.
Вот таким сегодня предстал писатель Адоевский, автор знаменитой детской сказки «Городок в табакерке». На этом мы завершаем выпуск «Заговора классиков». У микрофона были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.
Заговор классиков.